Левит.
Урок 35, глава 23, заключение. Глава 23 книги Левит – это часть Писания, где определены и объяснены 7 библейских праздников. До этого момента мы рассмотрели первые 4 из них. 3 весенних праздника – Пасха, Апреснуки и первые плоды, а затем один летний праздник, называемый на иврите Шавуот, более известный в христианском мире как Пятидесятница.
Затем мы подошли к 3 осенним праздникам. Мы рассмотрели первый из них, Йом Труа, который в наши дни более известен как Рош Хашана, еврейский Новый год. Этот день приходится на первый день 7 месяца еврейского календаря религиозных событий. 10 дней спустя наступает Йом-Кипур, день искупления, и тот, который мы начали обсуждать перед окончанием предыдущего урока, Суккот, также известный как праздник Кущей, также известный как праздник Шатров. Давайте перечитаем небольшую часть главы, чтобы определить контекст сегодняшнего урока.
Перечитайте 23 главу книги Левит с 33 стиха до конца главы.
Первое, что установлено, это дата праздника Суккот. Он должен начаться на 15-й день 7-го месяца, известного сегодня как Тишрей. Этот праздник длился 7 дней, а затем после 7 дней на 8-й день должно состояться священное собрание, собрание для поклонения. В стихе 37 мы также познакомились с другой частью ритуала празднования Суккот, называемого на иврите Несех. Это означает возлияние или, как его часто называют, предложение напитков. Мне не нравится этот термин, потому что он действительно вызывает в воображении неправильный мысленный образ того, что здесь происходит. Для возлияния обычно использовались вода или вино, или и то, и другое вместе. В данной ситуации имеется в виду возлияние воды. И, не вдаваясь во все подробности самого ритуала, позвольте мне просто сказать, что вода наливается в специальный сосуд, а затем выливается священником в храме на алтарь во время специальной церемонии. В чем смысл этого возлияния воды? На самом деле все просто. Так как все эти праздники основаны на сельскохозяйственных сезонах, и что праздник Кущей, Суккот, приходится на окончательную жатву сезона перед посевом новых культур. Возлияние воды связано с мольбой к Иегове о дожде.
Сезон дождей в Израиле обычно длится с конца октября по март. Дождь был ключевым фактором, поскольку израильтяне не практиковали орошение. Если бы дождей не было, то весенний урожай был бы очень скудным. Это возлияние воды происходило каждый день во время праздника Кущей. Поскольку в Торе очень мало говорится о том, как именно должен был совершаться ритуал возлияния воды, для него были разработаны традиции. И, конечно, эти традиции менялись с течением времени. Из-за того, что я хочу показать вам вкратце историю, касающуюся Иисуса, я хочу кратко объяснить традицию возлияния воды, как она соблюдалась в его дни. Первосвященник приносил специальный сосуд к купальне Силоам и наполнял его примерно литром воды. Тем временем несколько других священников отправлялись к другому водоему, где росли ивы, они собирали ивовые ветви и клали по бокам большого жертвенника всесожжения так,
чтобы они возвышались над ним и образовывали своего рода навес. Два разных водоема использовались по очень практичной причине. Неподалеку находился Силаамский водоем, и именно оттуда город получал большую часть своей пресной воды. Площадь Силаама была довольно большой, не менее 2 квадратных километра. Это был оштукатуренный искусственный водоем, питаемый искусственным акведуком. Люди стирали там свою одежду и наполняли кувшины водой для питья и приготовления пищи. Поскольку он был оштукатурен, то был очень похож на большой современный плавательный бассейн. Рядом с ним не росло никакой растительности. Поэтому, чтобы раздобыть необходимые ивовые ветви, группа священников должна была отправиться к естественному источнику воды, где росла растительность. Возможно, что источником был большой ручей, который когда-то протекал через долины Кедрон и Гехинном, которые граничили с городскими стенами, а возможно, им приходилось идти к реке Иордан, быть в пути несколько дней, чтобы принести ветви ивы в храм для этой церемонии. Первосвященник опускал свой золотой кувшин в бассейн Силаама, а затем направлялся к хорошо известным воротам с высокими стенами, окружавшими святой город, водяным воротам. Они получили свое название именно из-за этой церемонии. Он ждал там, пока несколько левитов не протрубят 3 громких звука трубы, а затем он шел к большому жертвеннику и перед большой толпой выливал воду, говоря громким голосом: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Исаия 12:3. Когда первосвященник совершал возлияние водой, другой священник наливал вино из кувшина. Когда это было сделано, левиты играли музыку, а затем толпа читала Псалом 117:25. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же!» Эта песня называлась «Осанна», «Хашана». Во!
Время этой песни. Десятки священников маршировали вокруг, размахивая пальмовыми ветвями. Я надеюсь, что что-то из этого вызывает воспоминания о событии в Новом Завете со всеми этими же элементами.
Я неоднократно упоминал, что практически каждое описание в Библии, где Иешуа находится в Иерусалиме, связано с его пребыванием там в качестве паломника на тот или иной из 3 праздников паломничества. Иисус жил далеко на севере, в Галилее, далеко от Иерусалима, так что у него должна была быть веская причина, чтобы отправиться туда. Иисус не питал особого уважения к священству и иудаизму, основанному на традициях, которые теперь управляли каждым аспектом жизни еврея. Поэтому, в отличие от подавляющего большинства евреев той эпохи, он не просто жаждал быть там. Давайте рассмотрим один из тех случаев, когда он был в Иерусалиме, потому что он сосредоточен на празднике, который мы сейчас рассматриваем, праздник кущей. Обратитесь в своих Библиях к Евангелию от Иоанна, главе 7. Поскольку я сторонник того, чтобы убедиться, что у нас есть правильный контекст, когда мы изучаем Слово Божье, мы собираемся сейчас выделить время на прочтение всей этой главы. Прочитайте всю 7 главу Евангелия от Иоанна. В стихе 2 говорится, что это было время праздника кущей, значит, была ранняя осень. Около 30-го года нашей эры Иешуа был в своем родном городе Галилее и не хотел ехать в Иерусалим, потому что Иерусалим находился в провинции Иудея. И там написано, что евреи пытались убить его. Слова «евреи пытались убить его» вводят в заблуждение. На самом деле там говорится, что иудеи пытались убить его. Другими словами, против него были только определенные евреи. Те, кто жил в провинции Иудеи, отсюда и название «иудеи», а не столько евреи, жившие в других районах. Во времена Иешуа евреев из Галилеи чаще называли галилеянами, евреев из Самарии называли самаритянами, а евреев из Иудеи называли, соответственно, иудеями. Иисус был галилеянином. Галилеяне обычно не любили иудеев, иудеи не любили галилеян. Ни иудеи, ни галилеяне не испытывали особой любви к самарянам. В это историческое время иудаизм был расколот, как правило, по территориальным границам, но также и по политическим убеждениям и семейным линиям крови. Галилеяне находились далеко от еврейской столицы Иерусалима, поэтому они были менее подвержены влиянию религиозной политики и интеллектуальной элиты, которая представляла правящую власть еврейской религии, чья база власти находилась в Иерусалиме. Это было очень похоже на то, что происходит сегодня в США, где есть так называемые красные штаты и синие штаты. Синие штаты считаются политически либеральными, красные – консервативными. И в целом мы обнаруживаем, что чем ближе штат к Вашингтону, округ Колумбия, тем он либеральнее и тем больше интересуется тонкостями политики. Чем дальше от центра правительства, как на Среднем Западе, люди меньше интересуются политикой и меньше впечатляются от так называемой интеллектуальной элиты. Они просто хотят жить спокойной жизнью и практиковать свои убеждения более элементарными способами. Так было на Святой Земле во времена Иешуа. Галилеяне были похожи на людей, живущих в Канзасе, в то время как иудеи больше походили на жителей Нью-Йорка. Но, несмотря на отношение друг к другу, галилеяне по-прежнему признавали Иерусалим своей религиозной столицей. Самаряне предприняли решительный шаг по созданию своего собственного отдельного направления иудаизма. Самаряне отделились от религиозной системы, центром которой был Иерусалим. Они учредили отдельное священство со своим собственным первосвященником. Они даже построили свой собственный храм на горе Горизим в Самарии, в котором они приносили жертвы, используя свой собственный храмовый алтарь. Я говорю вам все это, чтобы вы могли понять, что обобщать всех евреев во времена Христа и говорить, что евреи сделали то или это, или поверили в то и это, до такой степени упрощенно, что становится неправильным и неточным. Это очень похоже на то, как люди в зарубежных странах смотрят на Нью-Йорк, как на стереотипный американский город, представляющий среднестатистический американский культурный образ жизни и взгляды. Хотя на самом деле мы, живущие в других местах, знаем, что Нью-Йорк в Америке скорее исключение, чем правило. В Евангелии от Иоанна 7:14 говорится, что где-то в середине праздника кущий Иешуа учил в храме, поэтому, как и следовало ожидать, он соблюдал закон и совершил паломничество в храм на Суккот. Некоторые из иудеев, которые слышали его речь, спросили, стих 15, как получилось, что такой необразованный человек знает такие вещи, которым он учил, и как он мог преподавать их с такой уверенностью и авторитетом, что означает, что его слова проникают в суть каждого вопроса. Почему они решили, что он не образован, хотя он, казалось, знал о Торе больше, чем кто-либо, кого они когда-либо слышали? Потому что он был галилеянином. Единственное место на Святой Земле, где можно было получить хорошее образование, которое, кстати, было только религиозным образованием, находилось в одной из многих раввинских школ, расположенных в Иерусалиме. И ни один галилеянин никогда не пошел бы в эти школы в Иерусалиме. Таковы были недоверие и неприязнь между иудейскими евреями и галилейскими евреями. Иудейские евреи в Иерусалиме на несколько дней становились
меньшинством, потому что это было время паломнического праздника Кущей. Там были евреи со всей Азии и Римской империи, а также евреи из святых земель Галилеи и даже из Самарии. Те, кто был не согласен с разделением самарской религиозной власти с иерусалимской храмовой властью. Большинство людей, живших в Святой Земле, были полностью осведомлены об Иешуа и о том, что он был одним из тех отвратительных галилеян. Мы знаем об этом из стиха 28, когда Иешуа говорит толпе: «Конечно, вы знаете меня, и вы знаете, откуда я». К тому времени Иешуа был хорошо известен. У него были свои поклонники и недоброжелатели. Некоторые евреи уже поверили, что он и есть Мессия. Другие считали всю эту идею нелепой, прежде всего потому, что, по их мнению, Мессия никак не мог прийти из Галилеи. Третьи считали его опасным и предпочитали, чтобы он ушел любыми средствами. Как сказано в стихе 43-м, «и разошлись из-за него во мнениях». И, конечно, это разделение, которое мы видим в Евангелиях, все еще присутствует сегодня. Я мог бы потратить гораздо больше времени на эту главу, но я хочу показать вам еще кое-что. И имейте в виду, что все это происходит в контексте участия Иисуса в празднике Кущей.
В стихе 37 говорится следующее. И вот, в последний день праздника Хошана раба Иешуа встал и провозгласился: «Всякий жаждущий пусть приходит ко мне и пьет». Последний день праздника Кущей подобен грандиозному финалу. Традиция даже дала этому последнему дню особое название – Хошана раба. В этот последний день все ритуалы увеличиваются и расширяются. Особое внимание я хочу уделить церемонии возлияния воды, потому что во все остальные дни праздника первосвященник проходил через водяные ворота со своим золотым сосудом, полным воды, взятой из Силамского пруда, и сигналом к его входу был трубный звук трех труб. Но в последний день левиты трубили в 7 труб, а затем повторяли это 3 раза. Толпы людей с большим нетерпением ждали этого момента, когда праздник подходил к концу. Первосвященник торжественно поднимался с этим золотым кувшином с водой на несколько ступеней к алтарю и ждал, пока толпа успокоится и обратит на него все свое внимание. Затем, с большим драматизмом, он поднимал сосуд для возлияния воды и выливал его содержимое в последний раз, чтобы повторить это только в следующем году. Именно в этот самый момент, когда вода вытекала из золотого кувшина, Иисус повернулся к толпе и крикнул: «Всякий жаждущий пусть приходит ко мне и пьет». Видите ли, большинство высказываний Иисуса можно и нужно отождествлять с каким-то контекстом, с тем, что происходило вокруг Него, чтобы мы могли понять их истинное значение. Представьте себе внезапное и неловкое молчание толпы, ошеломленных и разгневанных священников, оскорбленных фарисеев. Иешуа использовал самое главное событие, самого большого праздника и кульминационный ритуал возлияния воды, чтобы провозгласить себя Богом, источником живой воды. Он решил свою судьбу прямо тогда и там, в последний день праздника кущей.
Что ж, давайте вернемся к 23 главе книги Левит. Одна из интересных заповедей, которые Бог дает людям, заключается в том, что они должны жить в суккот, о палатках, в течение всего времени праздника. Эти убежища под открытым небом могли быть построены большим количеством способов, и поэтому они тоже стали предметом раввинской традиции. Причина, по которой его народ жил в сукка, напоминание о 40 годах, которые они прожили во временном убежище в пустыне. Сегодня в Израиле вы можете увидеть множество способов, которыми люди строят суккот, от простых до сложных. Они даже вешают яркие стеклянные шары и другие привлекающие взгляд предметы под крышей сукка. Как мы украшаем новогоднюю ель? Как правило, сейчас люди уже не живут эти 7 дней в суккот. Те, кто утруждает себя соблюдением святых дней, могут поесть там, и иногда их дети могут спать в них. Но это, в общем-то, все. Я хочу указать вам на кое-что важное. В Торе очень мало говорится о том, как именно следует соблюдать эти праздники. На самом деле в Торе очень мало сказано о том, как именно выполнять большинство предписанных Богом обрядов, особенно после того, как все жертвенные ритуалы будут отменены. Именно правила, установленные людьми, делают большинство этих обрядов довольно однообразными, и это часто вызывает споры. Это относится и к шаббату. То, что Иегова в Торе мало чего повелевает нам, говорит о том, что у нас есть большая свобода действий в отношении того, как соблюдать эти особые дни. Но это совершенно отличается от того, можем ли мы выбирать, соблюдать их или не соблюдать. Когда отмечать эти дни, также совершенно ясно, несмотря на некоторые разногласия по поводу самого календаря. Хотя мне не нравится идея отказа от одного набора неправильных языческих христианских традиций ради нового набора неправильных еврейских традиций, конечно, нет ничего плохого в установлении традиций. И еврейский народ дал нам несколько очень хороших и хорошо себя зарекомендовавших отправных точек для наших обрядов, поэтому многие еврейские традиции не должны быть автоматически отброшены не больше, чем все христианские традиции. Но традиции, иудейские или христианские, это не Божьи заповеди. Итак, когда вы, как семья или мы, как группа, разрабатываем наше новое понимание Торы и того, как оно связано с нашей верой в Мессию Иешуа, поймите, что у нас есть большая свобода действий в определении того, как, но не того, когда отмечать библейские праздники. Так что давайте вообще не будем осуждать или критиковать друг друга по этому поводу. Лучше давайте использовать эту широту, чтобы быть творческими. Но благоговейными и верными предопределенному Богом значению каждого святого события. Давайте использовать эти библейские праздники, установленные Богом, чтобы заменить наскучившие и изношенные рукотворные дни, которые мы объявили святыми, но Бог этого не делал, и которые неизменно являются просто адаптацией языческих праздников. Теперь, когда вы лучше понимаете физическую сторону праздника кущи и каков его духовный аспект, особенно в пророческом смысле. Суккот предвещает установление тысячелетнего царства, когда Христос принесет полную жатву верующих своему Отцу. Это последнее собрание народа Царства Божьего. Это последняя возможность для любого живого в то время признать господство Иешуа. Это событие у нас впереди, но, я думаю, не слишком далеко. Нам говорят, что мы не знаем дня, на самом деле даже Иешуа не знает дня, когда произойдет окончательный сбор. Тем не менее, он говорит, что мы можем знать время года, в которое произойдут многие события, которые все еще ждут нас в будущем. И я начинаю думать, что, используя слово «сезон», он намекал на тот факт, что библейские праздники, основанные на сельском хозяйстве, происходят в реальные и определенные сезоны – весна, лето и осень. И пророческая природа библейских праздников неотъемлема, и мы можем знать, какие праздники символизируют его возвращение. Весенние праздники были исполнены его казнью и воскресением, а летний праздник Шавуот, Пятидесятница, был исполнен с пришествием Святого Духа. Не остается ничего, кроме трех праздников осеннего сезона. Так что трудно представить сезон, его возвращение чем-то иным, кроме как осеннего сезона года. Пророки говорят нам, что сигналом к окончательному сбору Божьего народа для его царства будет возвращение евреев домой. И это идеально вписывается в схему праздника кущей. За несколько дней до начала праздника, в рамках подготовки к празднику, люди начали свое паломничество в Иерусалим. Только когда они оказались там, начался пир. Так и сейчас евреи возвращаются в Израиль, и с каждым днем их становится все больше. Паломничество продолжается. Единственное, чего мы не знаем наверняка, это когда начнется последний праздник сбора урожая. Но я уверен, что это произойдет в праздник кущей. Я просто не знаю, в каком году. В конце концов, все остальные важные деяния Христа и его служение в точности совпадали с определенным библейским праздником. От его смерти в день Пасхи до его сошествия в могилу в первый день праздника опресноков, до его воскресения в праздник первых плодов и затем сошествия Святого Духа в день Шавуот, Пятидесятницы. Следующее крупное событие впереди – праздник труб, Рош Хашана, Йом Труа, призыв к священному собранию, в данном случае призыв к войне, когда Христос вернется, чтобы забрать право собственности на планету Земля у лукавого. Скорым завершением этого события является праздник кущей, вступление в тысячелетнее царство. Интересно, что нам также говорят, что праздник кущей будет продолжаться, и в тысячелетнем царстве единственный праздник из семи, который, насколько мне известно, будет продолжаться. Мы читаем об этом в книге Захарии, в пророчестве о последних днях и переходе к тысячелетнему правлению Иешуа. Захария 14, 16, 17. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Может быть, поскольку мы будем делать это в тысячелетнем царстве,
Нам следует начать учиться этому прямо сейчас. Прежде чем мы перейдем к 24 главе книги Левит, я хотел бы показать вам кое-что, что я считаю одновременно захватывающим и довольно отрезвляющим. Я говорил вам ранее, что процедура торжественного финала праздника кущей заключалась в том, что перед тем, как первосвященник входил на территорию храма, левиты трубили в 7 труб 3 раза. Одна из причин, по которой я убежден, что Йешуа вернется во время осенних праздников, это 21-й звук трубы. В книге Откровение, начиная с главы 8, Господь Бог начинает изливать свой гнев на всю планету. Есть серия из 7 судов, затем пауза, затем еще 7 судов, затем пауза и затем последние 7 судов, после которых возвращается Мессия и происходит битва при Армагеддоне. Обратите внимание, что у нас есть 3 серии из 7 приговоров, точно такие же, как 3 серии из 7 трубных звуков, которые предваряют вход
первосвященника на территорию храма. Также обратите внимание, что в книге Откровения Йешуа, который является нашим первосвященником, выходит на сцену и занимает свое место в храме как наш царь. Именно после 21-го суда. Позвольте мне также указать на кое-что еще, потому что это напрямую связано с осенними праздниками. О возвращении Мессии будет объявлено громким голосом. Об этом говорится в 1 Фессалоникийцам 4:15-17. Говоря так, мы исходим из слов самого Господа. Мы, оставшиеся в живых во время возвращения Господа, не будем иметь никакого превосходства над умершими, поскольку сам Господь сойдет с небес с возгласом воодушевления, с призывом одного из руководящих ангелов и со звуком Божьего шофара, и те, кто умерли в союзе с Мессией, воскреснут первыми. Затем мы, оставленные в живых, вместе с ними будем вознесены на облака, чтобы встретить Господа в воздухе. И таким образом мы всегда будем с Господом. Евангельские христиане называют это событие восхищением. И есть всевозможные предположения о том, когда именно это произойдет. Эти предположения имеют ряд названий, таких как пре, мид и посттрибулационизм и другие. Я кратко расскажу об этом через минуту, но сначала я хочу продолжить с ключевым словом «глаз». Обратите внимание, что 1 Фессалоникийцам 4:16 связывает этот «глаз», возвещающий о нисхождении Мессии с трубой Божьей. И это также делает голос архангела ассоциирующимся с трубой Божьей. Таким образом, глаз имеет какое-то отношение к звуку трубы. Еврейское слово, обозначающее глаз, труа. Первый из 3 осенних праздников в Библии называется Йом Труа. Название Рош Ха-Шана – это своего рода прозвище, которое не используется в Библии, и оно также придает этому дню дополнительный смысл. Йом Труа означает «день трубных звуков» или «день трубного гласа», или, как его еще называют, сокращенно «праздник труб». На самом деле из 3 или 4 специально названных видов трубных или шофарных звуков в Библии один из них называется труа, и это означает трубление,
Праздник труб происходит всего за 2 недели до праздника Суккот, поскольку в 1 Фессалоникийцам 4:16 нам сказано, что Мессия вернется при гласе, и этот глас напрямую связан с Божьей трубой. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что этот глас – это звук трубы, а не глас, в смысле громкого голоса. Далее, поскольку глас труа возвещает о возвращении Христа, и поскольку праздник труб происходит всего за несколько дней до праздника Кущи, я уверен, что в 1 Фессалоникийцам имеется в виду день праздника труб. Итак, Библия показывает нам, что процедура возвращения Мессии и вступления в тысячелетнее царство в точности повторяет схему осенних праздников. Сначала раздается глас, труба, затем происходит 3 серии по 7 судов, а затем возвращается Христос. Теперь это не согласуется с основанным на доктрине расписанием некоторых евангелистов, которые видят восхищение до или в середине скорби. Честно говоря, я не думаю, что такой график вообще выдерживает критику. Это нарушает все предписанные Богом правила, установленные в Библии. И, конечно же, нигде в Библии ничего не говорится о том, что христиане смогут избежать скорби. Это просто надежда. В нем говорится, что Бог прекратит суды, которые Он изольет, иначе ни одно живое существо не продолжило бы существовать на этой планете, которую мы называем Землей. Кроме того, мы должны понимать, что существует огромная разница между скорбью и Божьим гневом. Скорбь, о которой говорится в Библии, не имеет ничего общего с излиянием Божьего гнева. Скорее, скорбь связана с буйством человеческого зла. Скорбь – это когда люди делают ужасные вещи с другими людьми по нечестию. Скорбь – это не деяние Бога как таковое, это деяние людей. Божий гнев – это божественные акты суда, совершаемые Божьими духовными представителями, его ангелами. Это боговдохновенные наказания для земли и ее обитателей. Таким образом, мы видим, как Божьи ангелы сокрушают планету с помощью этих 3 наборов из 7 сверхъестественных судов, которые часто называют судами печати, труб и чаш. Когда Бог отдает приказ сделать это, библейский образец, начиная с книги «Бытие», заключается в том, что Божий народ не избегает человеческих бедствий, но мы избегаем его божественного гнева. Божий народ, определяемый как те, кто находится в общении с ним, не избежит злых земных правителей или мученической смерти за нашу веру. Но Бог никогда не изливает свой гнев на невинных вместе с виновными. Бог не уничтожает свой народ вместе со своими врагами.
Поэтому, хотя я и не утверждаю, что знаю точное время всех этих событий конца времен, мне кажется невероятным, что христиане собираются избежать неприятностей, вызванных злыми людьми. Всегда было так, что людям, находящимся в надлежащем общении с Господом, причиняли вред и убивали. Большинство авторов Нового Завета умерли ужасной смертью. Миссионеров регулярно убивают. Сегодня во всем мире христиан пытают и убивают за их веру. Просто невзгоды будут усугубляться до тех пор, пока Бог не решит, что пришло время вмешаться. Чего верующие смогут избежать, так это разрушительного излияния 21 Божьего суда на землю, мы не подвергнемся его гневу.
Поэтому мне кажется, что где-то в ближайшие годы, когда зло полностью выйдет из-под контроля, но как раз перед тем, как Божья ярость изольется на землю и ее обитателей, произойдет восхищение, и в той или иной форме верующие будут удалены от этого. Я также думаю, и я хочу прояснить, что это мое мнение, что 21 судный день наступит очень скоро, начавшись в Йом-Труа, первый день седьмого месяца по еврейскому календарю, и завершившись праздником Кущей всего 15 дней спустя. Почему не может быть так, что Божий гнев начнется в Йом-Труа одного года и 21 суд изольется в течение длительного периода, за год или более, а затем в праздник Кущей в другом году придет Иисус? Потому что это нарушило бы библейский образец. Иешуа был убит на Пасху, на следующий день сошел в могилу в праздник Опрес-Ноков, а затем воскрес из мертвых в праздник плодов. 50 дней спустя, в день Пятидесятницы, сошел Святой Дух. Все это происходило последовательно в одном и том же году, поэтому нет никаких оснований думать, что пророческое исполнение осенних праздников растянется на несколько лет. Я убежден, что они будут исполнены так же, как были исполнены весенние и летние праздники. Я также убежден, что причина многих доктрин конца времен, которые мы видим сегодня, и которые требуют помощи аллегорий и натяжек, чтобы они могли работать, заключается в том, что христиане-язычники выплеснули из ванны ребенка вместе с водой, совершили ошибку, отвергнув благоприятное вместе с неблагоприятным. Когда мы решили, что закон и пророки были отменены, и что Ветхий Завет больше не имеет значения, мы также отменили все Божьи образцы. Эти образцы являются контекстом для понимания Нового Завета. Поэтому, когда их игнорируют, мы отклоняемся от истины, даже если где-то в этом есть крупица правды.
В следующий раз мы начнем с 24 главы книги Левит.